После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареной требухи, мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой. Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам Марусовки, присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел. Непрерывно трещали машины швеек, хористки-оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся полубезумный актер, истерически орали похмелевшие проститутки, и возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос. Зачем все это? Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади. За эти зубы прозвали его «рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, сибирскими купцами, и заявлял всем и каждому: «Жив быть не хочу, а разорю их вдребезги. Нищими по миру пойдут, 3 года будут милостыней жить, после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу, что, черти, то-то». «Это цель твоей жизни, конь?» — спрашивали его. «Весь я всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу». Он целые дни торчал в окружном суде в палате у своего адвоката, часто вечерами привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом шумные пиры, приглашая студентов, швеек, всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам рыжий конь пил только ром, напиток от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темно-рыжие пятна. Выпив, он завывал: «Милые вы мои птицы, люблю вас, честный вы народ, а я злой подлец и крокодил, желаю погубить родственников и погублю, ей-богу, жив быть не хочу, а...» Глаза коня жалобно мигали, и нелепое скуластое лицо орошалось пьяными слезами. Он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям. Шаровары его всегда были в масляных пятнах. «Как вы живете?» — кричал он. «Голод, холод, одежа плохая. Разве это закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете!» И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал: «Кому денег надо? Берите, братцы!» Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки. Он хохотал, говоря: «Да это не вам, это студентам!» Но студенты денег не брали. «К черту деньги!» — сердито кричал сын скорняка. Он сам однажды пьяный принес Плетневу пачку 10-рублевок, смятых в твердый ком, и сказал, бросив их на стол: «Вот, надо? Мне не надо». Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водой. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно. Они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтобы отделить одну от другой. В дымной грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орет громче всех. Я спрашиваю его: «Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?» «Милый, для души. Тепло душе с вами». Сын скорняка подтверждает: «Верно, конь, и я тоже. В другом месте я бы пропал». Конь просит Плетнева: «Сыграй, спой». Положив гусли на колени себе, Гурий поет: «Ты взойди-ка, взойди, солнце красное». Голос у него мягкий, проникающий в душу. В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн. «Хорошо, черт!» — ворчит несчастный Купчихин утешитель. Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой «Веселье», играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось 20 лет. По внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше любили его, похуже боялись, и даже старый будочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой. Двор Марусовки проходной. Поднимаясь в гору, он соединял две улицы — Рыбнорядскую со Старо-Горшечной. На последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча. Это старший городовой в нашем квартале. Высокий сухой старик, увешанный медалями. Лицо у него умное, улыбка любезная, глаза хитрые. Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей. Несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе. Шел он не торопясь и посматривал в окна квартир взглядом смотрителя зоологического сада в клетке зверей. Зимою в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры, участники Ахал-Тыкинской экспедиции Скобелева. Арестовали их, а также Зобнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов днем воскресенья пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на Бойкой улице города. За этим делом их и схватили. Однажды ночью в Марусовке был схвачен жандармами длинный угрюмый житель, которого я прозвал «блуждающий колокольней». Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне: «Вот что, Максимыч, 37 чертей, беги, брат, скорее!» Объяснив, куда нужно бежать, он добавил: «Смотри осторожней, может быть, там сыщики». Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами. Он лудил кастрюлю, но был не похож на рабочего. А в углу у тисков возился, протирая кран, маленький старичок с ремешком на белых волосах. Я спросил медника: «Нет ли работы у вас?» Старичок сердито ответил: «У нас есть, а для тебя нет». Молодой, мельком взглянув на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я тихонько толкнул ногою его ногу. Он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидев, что я подмигиваю ему, сказал спокойно: «Ступай, ступай». Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь, остановился на улице. Кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу. «Вы Тихон?» «Ну да». «Петра арестовали». Он нахмурился сердито, щупая меня глазами. «Какого это Петра?» «Длинный, похож на дьякона». «Ну, больше ничего». «А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего?» — спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня. «Это не рабочий». Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах конспиративных. Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои просьбы ввести меня в круг этих дел говорил: «Тебе, брат, рано, ты поучись». Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то очень серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря: «Вот идет, идите за ним, и когда он остановится, подойдите к нему, сказав: „Я приезжий“». Таинственное всегда приятно, но здесь оно показалось мне смешным. Знойный яркий день, в поле серую былинкой качается одинокий человечек, вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидал перед собой юношу с маленьким сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Он был одет в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными, костяными. На изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно ощипанное, как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим. Мы сидели среди могил, в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито, и весь насквозь не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им. Я согласился, и мы расстались. Он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле. В кружке, куда входили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского. Впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонский и, написав томов 5, кончил самоубийством, как много людей, встреченных мною, ушло самовольно из жизни. Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для равновесия тела и души. С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня. Скоро основные положения экономики показались очень знакомыми мне. Я усвоил их непосредственно, они были написаны на коже моей. И мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта чужого дяди. С великим напряжением высиживал я 2-3 часа в яме, насыщенный запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползают мокрицы. Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна быстро мелькнули серые ноги нашего учителя. Едва успели мы спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы все сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногой. Опрокинул ее наставник. Опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох! Уж лучше бы он крепко выругался. Его молчание, суровое лицо и обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая из-под лобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе. На чтениях было скучно, хотелось уйти в татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди. Они говорят смешно искаженным русским языком. По вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов. Мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакома мне, не похожа на то, что я знаю и что не радует меня. Меня влекло на Волгу, к музыке трудовой жизни. Эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое. Мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда. Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром. Артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховой ветер, по серой реке сердито прыгали волны. Ветер, бешено срывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожками и брезентом. Баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр. Вечерело. Свинцовое мокрое небо темнее опускалось над рекою. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз. К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт-оборт к сидевшей на камнях. Артельный староста, ядовитый старикашка, рябой хитрец и сквернослов с глазами и носом коршуна, сорвал с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким бабьим голосом: «Молись, ребята!» В темноте на палубе баржи грузчики сбились в черную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал: «Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки, с Богом, начинай!» И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали показывать работу. Они точно в бой бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кош, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывал подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме, при слабом свете шести фонарей, метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине. Работали, играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятия женщины. Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий, должно быть, хозяин груза или доверенный его, вдруг заорал возбужденно: «Молодчики, ведерко ставлю! Разбойнички! Два! Идет! Делай!» Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули: «Три ведра! Три пошло! Делай, знай!» И вихрь работы еще усилился. Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя, месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят. Я жил эту ночь в радости, неиспытанной мною. Душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекою ветер. В серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца. Его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею. Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять. Она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещи и сказки. Посмотрев минуту-две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкой толщи облаков и утонул среди них, как ребенок в море. А дождь превратился в ливень. «Шабаш!» — крикнул кто-то, но ему свирепо ответили: «Я тебя пошабашу!» И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля. Потом перешли на пароход, и там все уснули как пьяные, а, приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки. Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил: «Чего тобой делали?» Я с восторгом рассказал ему о работе. Он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно: «Дурак! И хуже того, идиот!» Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов. За ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то тенором запевал похабную песню. Эх, было это дельце ночною порой, вышла прогуляться в садик барышня, ой! Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам. Сторож город сторожит, видит, барыня лежит. Хохот, свист, и гремят слова, которым по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на земле. Кто-то познакомил меня с Андреем Деренковым, владельцем маленькой бакалейной лавки, спрятанной в конце бедной узенькой улицы над оврагом, заваленным мусором. Деренков — сухорукий человечек с добрым лицом, в светлой бороде и умными глазами, обладал лучшей в городе библиотечкой запрещенных и редких книг. Ими пользовались студенты многочисленных учебных заведений Казани и различные революционно настроенные люди. Лавка Деренкова помещалась в низенькой пристройке к дому скопца Менялы. Дверь из лавки вела в большую комнату, ее слабо освещало окно во двор. За этой комнатой, продолжая ее, помещалась тесная кухня. За кухней, в темных сенях между пристройкой и домом, в углу прятался чулан, и в нем скрывалась злокозненная библиотека. Часть ее книг была переписана пером в толстые тетради. Таковы были исторические письма Лаврова, «Что делать» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь, голод, хитрая механика». Все эти рукописи были очень зачитаны и измяты. Когда я впервые пришел в лавку, Деренков, занятый с покупателями, кивнул мне на дверь в комнату, я вошел туда и вижу. В сумраке в углу стоит на коленях, умиленно молясь, маленький старичок, похожий на портрет Серафима Саровского. Что-то неладное, противоречивое почувствовал я, глядя на старичка. О Деренкове мне говорили как о народнике. В моем представлении народник — революционер, а революционер не должен веровать в Бога. Богомольный старичок показался мне лишним в этом доме. Кончив молиться, он аккуратно пригладил белые волосы головы и бороды, присмотрелся ко мне и сказал: «Отец Андрея, а вы кто будете?» «Вот как? А я думал, переодетый студент». «Зачем же студенту переодеваться?» — спросил я. «Ну да», — тихо отозвался старик, — «ведь как ни переоденься, Бог узнает». Он ушел в кухню, а я, сидя у окна, задумался и вдруг услыхал возглас. «Вот он какой!»